Второзаконие, урок 13, главы 10 и 11. На прошлом уроке мы завершили изучение 10 главы книги Второзакония обсуждением риторического, но важного вопроса, заданного Моисеем, когда он стоял на вершине холма в Мааве, обращаясь к избранному народу. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой?» И Моисей отвечает на свой собственный вопрос следующим наставлением. «Искупленные Богом должны почитать Яхве, ходить Его путями, любить Его, служить Ему и повиноваться или соблюдать Его законом и повелением. Почитайте, ходите, любите, служите и повинуйтесь». И поэтому я задал вам свой собственный риторический вопрос. И поверьте мне, это сложный вопрос. Вы хотите только, чтобы вам было даровано спасение, а затем плыть по течению своей жизни, беззаботно занимаясь делами Божьими, веря, что ваши грехи в любом случае покрыты, и не беспокоиться об этом. То есть, действительно ли вы верите, что как только вы доверитесь Иешуа нашему Мессии, у вас больше не будет никаких обязательств перед Ним и не будет никаких последствий ваших решений и действий или бездействия? Или вы решили, что можете полностью отделить свое знание о том, что Он сделал для вас? От вашего поклонения Ему и от того, как вы живете всю оставшуюся жизнь. Позвольте мне сказать, без колебаний или сомнений, это точный подтекст распространен в современной, особенно современной, евангелической церкви. И даже ставит под сомнение, не является ли любая форма послушания верующих написанному слову на самом деле. Законничеством и, следовательно, недостатком. И я выступаю сегодня в решительном противостоянии такой безбожной доктрине, в основе которой лежит не что иное, как желание отдалить языческую церковь от еврейской Торы и представить жизнь христианина так, как будто с момента нашего спасения мы получили право отказаться от обязанности соблюдать еврейскую Тору, делать что-то большее, чем просто существовать, ожидая небес. Моисей говорит: «Искупленные Израиля, у вас есть дела». Современное христианство говорит: «Искупленный Христом, прекрати сейчас же и побереги свою энергию». В прошлый раз мы довольно подробно обсуждали это, поэтому не будем повторяться. Но вы можете быть уверены, что я не успокоюсь, пока не сделаю все возможное, чтобы убедить вас в том, что у вас действительно есть обязательства перед Господом, и что простого чувства любви к Нему недостаточно в качестве надлежащего ответа на Его неповторимый дар искупления. В некоторых деноминациях стало довольно стандартной доктриной, что Бог ищет от нас только чувство любви в наших сердцах, и что делать что-либо, кроме как наслаждаться обществом других христиан и, возможно, иногда посещать богослужение, на самом деле является неправильным. Я напоминаю вам, здесь, в книге Второзакония, Бог дает все эти наставления народу, который Он уже искупил. И это образец действия Бога, который естественным образом пронизывает нашу эпоху, как и все Его образцы. Сначала мы искуплены, и только тогда Он дает нам свои заповеди и наставления. Его заповеди и наставления не предназначены для тех, кто еще не искуплен, спасен на христианском языке. Еще раз. Его заповеди и наставления, то, что церковь насмешливо называет законом, не приводят к искуплению. Искупление – это безвозмездный дар, данный тому, кому Бог пожелает его дать, и оно всегда было безвозмездным даром, даже во времена Моисея. Законы Божьи предназначены для того, чтобы наставлять искупленных людей в том, как жить искупленной жизнью. Далее Господь подразумевает, что существует способ проявить к нему любовь. Один из стандартных вопросов, который консультант по вопросам брака задает мужу и жене, звучит так. Как вы хотите, чтобы вам показали любовь? Большинство мужчин затрудняется с ответом на этот вопрос. Часто они даже не понимают, что это значит. Но у большинства женщин мгновенно есть ответ. И консультанты по браку, с которыми я знаком, говорят, что главная причина проблем в браке – это нежелание супруга проявлять любовь к своему партнеру. Таким образом, чтобы партнер мог распознать и принять ее как настоящую любовь. Библия дает нам обобщение по этому вопросу любви. В человеческом браке в ней говорится, что женщины должны уважать своих мужей, а мужья должны проявлять любовь к своим женам. Слово Божье объясняет, что подчинение жены своему мужу – это то, как она проявляет к нему уважение, что приравнивается к любви к мужчине. С другой стороны, муж показывает своей жене любовь, которую она ищет, ставя ее выше себя, демонстрируя, что он пожертвовал бы своей собственной жизнью, чтобы защитить ее, если потребуется, будучи добрым, нежным и понимающим ее потребности и заботы. Опять же, это, конечно, слишком общее описание, но я не встречал супружеской пары, которая не согласилась бы с этой основной предпосылкой. Конечно, как у личности, у каждого из нас есть определенные критерии, по которым мы определяем любовь к нам. Для женщин часто это просто, когда ее муж говорит «я люблю тебя» устно, на регулярной основе. Для других это может быть неожиданным воспоминанием, например, букетом цветов или неожиданным подарком. Для мужчины это может быть то, что его жена готовит для него блюда, которые, как она знает, являются его любимыми или хорошо воспитывает их детей и ухаживает за домом. Или регулярно обращается к нему за советом или даже разрешением по вопросам, которые, как он считает, она могла бы решить без его участия. Но вот в чем дело. Женщина, которая жаждет услышать «я люблю тебя», но ее муж просто не может или не хочет этого сказать, считает, что ее не любят, так как она не видит любви в том виде, в каком она ее может понимать. И хотя это, конечно, не означает, что брак потерпит неудачу, отношения все же не будут такими полноценными, какими они могли бы быть или должны были бы быть. Так же обстоит дело и в наших отношениях с Богом. Он недвусмысленно и очень ясно сказал нам, как он хочет, чтобы ему показывали любовь. Он говорит, что для него любовь начинается с послушания его законам и повелениям. Он говорит, что почитание его и хождение путями, которые он предопределил, и преданное служение ему, и повиновение ему показывают ему, что мы любим его так, как он хочет, чтобы его любили. Можем ли мы не почитать его, не ходить его путями, не служить ему, не быть послушными ему и все же в какой-то степени любить его? Возможно, с нашей точки зрения, но не с его. О каких отношениях наших с Господом это говорит, если мы настаиваем на том, что любим Его, а он говорит, что это не так. Давайте перечитаем последние несколько стихов 10 главы книги Второзакония. Перечитайте 10 главу книги Второзакония с 12 стиха до конца главы. После объяснения того, чего Бог требует от своего искупленного народа, в стихе 16 делается странное утверждение, которое мы найдем повторяющимся через регулярные промежутки времени в остальной части Ветхого Завета и в нескольких ключевых местах Нового Завета. Дело в том, что Господь хочет обрезанных сердец больше, чем обрезанной крайней плоти. Напоминаю, вычеркните слово «сердце» и вместо него вставьте слово «разум». Потому что именно этот смысл несло сердце для людей библейской эпохи. Это значит, мы должны обрезать нашу волю, мысли и ментальные процессы. Обрезать крайнюю плоть своего сердца означает снять защитный, даже непроницаемый покров с вашего разума и решений, который удерживает Бога от проникновения внутрь. Это значит перестать быть твердолобым и тем самым препятствовать тому, чтобы Слово Божье укоренилось в ваших мыслях. Но это также и дуализм. В дополнение к тому, что я только что сказал. Хотя обрезание плоти – это установленный Богом знак Авраамического завета, который должны носить все еврейские мужчины, обрезанное сердце, обрезанный разум должно быть внутренним духовным спутником этой внешней плотской операции. Павел говорит то же самое примерно через 1400 лет после того, как Моисей впервые сказал это. На самом деле Павел говорит, что плотское обрезание без сопутствующего изменения ума, которое ведет нас к гармонии с Богом, бесполезно после пришествия. Мессии человеку не нужно обрезание плоти, чтобы продемонстрировать или достичь обрезания сердца. Поэтому в типичном еврейском стиле написано литературное двустишие, потому что следующие слова «и не будьте впредь жестоковыйны». Жестоковыйны означает упрямый и невосприимчивый. То есть Моисей говорит Израилю, что, позволив своему сердцу быть обрезанным Святым Духом, вы больше не будете упрямым человеком. Поэтому, народ Божий, не будьте нацией упрямых людей, потому что вы отказались от обрезания своего ума Господом. Услышьте меня, пожалуйста. Ваша вера во Христа не равна обрезанному сердцу. Ваше искупление – это означает, что у вас есть вера в то, что Иешуа умер за ваши грехи. Не означает, что вы изменили свое мнение. Это может произойти только благодаря действию Бога через Святого Духа, который сделал ваш разум отзывчивым к Нему. Послушайте этот отрывок из книги Деяний. Деяния 8:14-17. Когда посланники в Иерусалиме узнали, что в Шамроне приняли Божье слово, они послали им Кефу и Йоханана, которые пришли и помолились за них, чтобы они получили Руах Хакодеш, так как до этого времени он не сходил ни на одного из них. Они лишь приняли погружение во имя Господа Иешуа. Затем, когда Кефа и Йоханан возложили на них руки, они получили Руах Хакодеш. Израильтяне были искупленным народом в момент празднования Пасхи в Египте. Но они не приняли Божьих законов и заповедей, и у них еще не было обрезанных сердец, которые сделали бы их разум отзывчивым к Нему. Они совершили великие грехи в пустыне, тысячи из них погибли, и Бог не раз решал истребить их всех. Спасся народ только благодаря заступничеству Моисея от их имени перед Богом. как верующие, мы действительно искуплены в тот момент, когда у нас есть самая простая вера в то, что Иисус есть Господь. Однако точно так же, как израильтяне нуждались в обрезанном разуме, вызванном действием Бога, чтобы они были способны быть послушными Ему, так и мы нуждаемся. Моисей продолжает приводить аргументы, почему Израиль должен быть послушным и обращать внимание на Иегову, и главный из них следующий. Бог – величайшее из всех существ. Он использует слова, которые были хорошо понятны для людей той эпохи. Господь господствующих, Бог богов. Это звучит как признание множественности богов с одним богом Яхве выше других богов, хотя на самом деле это утверждение монотеизма. Общепринятый язык того времени в рамках общего понимания того времени – это то, что необходимо и используется для того, чтобы донести свою точку зрения, и в этом смысл сказанного здесь. Но Иегова – очень уникальный Бог, который не берет взяток, обычное дело для тех времен. И его правосудие настаивает на том, чтобы израильское общество нежно заботилось об израильских вдовах и сиротах. Еще больше Бог любит тех, кто даже не является частью Израиля. И поэтому пришелец, иностранец, постоянно проживающий среди Израиля, гер на иврите, также должен иметь еду и одежду, если у него нет средств получить их из-за бедности или обстоятельств. Потому что Бог не уважает отдельных людей, аристократы его не впечатляют. Он хочет равной справедливости для всех. Поэтому как земные представители Господа, Израиль должен любить гер, чтобы показать им, что Бог Израиля любит гер. Все это должно звучать для нас довольно знакомо, поскольку это точно те же принципы, которым учил Иисус. И это также объясняет, почему Господь проложил путь для искупления неевреев, язычников. Он любит все человечество, а не только тех, кто родился в определенном племени или нации. Тем не менее, действительно, только посредством божественных заветов, заключенных с определенным народом, народом, порожденным Иаковом, иностранцы могут быть искуплены. Они и мы не получили отдельного языческого завета или нашего собственного европейского мессию, кроме израильского. Давайте перейдем к 11 главе. Прочитайте всю 11 главу книги Второзакония. До сих пор в книге Второзакония проповедь Моисея охватывала широкие и основополагающие Божьи принципы закона, а не конкретные постановления. Он рассмотрел историю Израиля, Божье милостивое избрание их своим отделенным народом, то, что случилось с ними в пустыне, и как Господь заботился о них, и каким должно быть их отношение к предложению, которое было поставлено перед ними. То есть Иегова сделал Израилю предложение, от которого Израиль наверняка может отказаться. Он предложил быть их Богом, а они, в свою очередь, будут его народом. Он предложил установить особые и уникальные отношения и союз с Израилем, но только в том случае, если они этого захотят. И способ, которым они должны показать Богу, что они действительно этого хотят, это ратифицировать этот новый завет, заключенный на горе Синай-А. Согласившись с ним коллективно и Б, усердно следуя его условиям. Послушайте, иногда мы упускаем довольно важный момент в принятии Израилем завета Моисея. Дело не в том, что если Израиль принимает его, он получает благословение этого завета. А если они отвергают его, они получают проклятие, содержащееся в завете. Дело в том, что если они решат не принимать завет, если они решат отказаться от предложения дружбы с Богом, то так тому и быть. Израиль будет просто отброшен назад в общий пул наций, который сформирован из всех людей земли. Пул, из которого они были взяты. И на них будут смотреть не как на лучших, не как на худших, а как на неотличающихся от всех остальных. Они будут иметь право на особое благословение, содержащееся в законе, и будут подвергнуты особым проклятиям закона не больше, чем любой другой из миллионов людей на планете Земля. Сделка заключается в том, что если они действительно примут завет, если они действительно вступят в особые отношения завета с Иеговой, тогда они будут подвержены его благословениям и проклятиям. Благословение приходит от следования условиям завета, следования его законам, а проклятие приходит от нарушения условий завета, нарушения его законов. Однако эти благословения и проклятия применимы только к тем, с кем Бог заключил завет. Остальных это не касается. Например, принятие Израилем завета на горе Синай не подвергает языческую Месопотамию проклятиям закона. Я говорю вам это по двум причинам. Первое, потому что это распространенное заблуждение, что те, кто не находится под заветом, следовательно, страдают от проклятий закона, а те, кто находится под ним, автоматически получают благословение закона. И второе, потому что это помогает еще больше укрепить причину, по которой Павел так долго, особенно в его письме к церкви в Риме, объяснял, что язычники прививаются к Израилю, то есть к заветам Израиля с Богом, когда они приходят к вере в Иешуа. Если мы не были привиты к израильским заветам, то у нас нет права принимать их условия. Христиане-язычники помнят, что у завета действительно есть условия. Но когда мы с вами приняли Иисуса, мы приняли все условия завета, а не только те, которые мы предпочитаем. Вспомните, на прошлом уроке мы читали несколько стихов из Иеремии 31, в которой объясняется, что Господь собирается создать новый завет. Это тот, который позже будет назван Новым Заветом при Христе. Ну давайте вспомним, с кем создавался завет и между кем. Книга пророка Иеремии 31:31. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Между Господом и домами Иуды и Израиля должен был быть заключен новый завет. По сути, между теми же участниками, что и в завете Моисея. Поэтому проблема для язычников заключается в получении доступа к замечательным положениям того соглашения, которое христиане называют Новым Заветом, которое принадлежит исключительно Израилю и всем, кто хотел бы присоединиться к Израилю. И ответ на этот вопрос заключается в том, что вера в еврейского Мессию Иешуа из Назарета приводит нас в лоно церкви. Это
единственный входной билет, разрешенный и необходимый для. Присоединение к искуплению, предусмотренному израильскими заветами.
Стих 1 главы 11 начинается с основополагающего правила для Израиля, которое также является отношением, с которым Израиль должен вступить в отношения завета с Богом. любите его. Обратите внимание, что сразу же после слов «люби Господа, Бога твоего» излагается, что это означает. Всегда подчиняйся его законам, правилам и заповедям. В вопросе, рассматриваемом в 11 главе книги Второзакония, по сравнению с 10 главой, происходит тонкий, но важный сдвиг. В главе 10 речь идет о принятии или отвержении отношений завета с Богом. Выберет ли Израиль вступить в предложенный завет или нет? В главе 11 проблема заключается в том, что как только этот завет будет принят, следующим решением для Израиля, как корпоративным, так и индивидуальным, будет послушание или неповиновение условиям завета и последствия от обоих вариантов. Я хочу, чтобы это различие прочно запечатлелось в вашем сознании, поэтому позвольте мне проиллюстрировать его. Если вы хотите приобрести дом и находите тот, который вам нравится, вы составляете договор. Вы просматриваете этот контракт, видите, какие положения и условия требует продавец, и принимаете решение о том, хотите ли вы заключить этот контракт или нет. Если вы решите его не покупать, то вы ничего не выиграете и не потеряете, кроме, может быть, времени. У вас нет никаких обязательств, и на данный момент нет никаких штрафных санкций, потому что согласованной сделки не случилось. Такова ситуация с Израилем вплоть до 10 главы книги Второзакония. Договор завет Моисея со всеми его условиями благословения и проклятия был представлен Израилю Богом через Моисея. И теперь Израиль должен заключить предложенный договор или не заключать. Если они решат этого не делать, то ничего не выиграют, но и не понесут никакого наказания, о котором мы знаем.
Вернемся к аналогии с домом. Если вы решите принять условия этого контракта на дом и подпишете документы, указывающие на добровольное принятие его условий, тогда все изменится. Если вы выполняете условия, вы получаете проживание в этом доме, который обеспечит вам безопасность и убежище, но если вы нарушаете условия контракта, вы теряете дом, и часто бывают суровые штрафы. Именно это случается с Израилем в главе 11. Предполагается, что они приняли условия Моисеева завета, они заключили договор с Богом, и поэтому теперь рассматривается вопрос о том, каковы будут результаты выполнения сделки, а также наказание за нарушение ее условий. В стихах 2-7 Моисей объясняет, что он не просит Израиль принять на веру опыт другого поколения, но многие из них сами лично были свидетелями того, что он напоминает об их истории. Конечно, многие евреи, которым сейчас около 60 лет, видели даже то, что произошло в Египте, потому что им было около 20 лет, когда они покинули Египет, потому что все первое поколение исхода должно было умереть, прежде чем Бог позволил израильтянам войти в землю обетованную. Это касалось тех, кому на момент египетской Пасхи было 20 лет и старше. Именно эта возрастная группа, как считалось в ту эпоху, достигла возраста личной ответственности. Итак, как вы можете себе представить, все, что произошло в Египте, а затем в течение 40 лет скитаний по пустыне, было довольно ярким и реальным в сознании тех, кому было за 50. Не все из тех, кто стоял перед Моисеем, лично испытали все, о чем говорил Моисей. Большинство из тех, кто живет в этот момент,
родились во время этого трудного путешествия. Однако большое количество евреев испытали, по крайней мере, часть этого, поэтому у них не было причин сомневаться в Моисее или отрицать то, что они видели лично. Поэтому Моисей говорит в стихе 8, «Если вы хотите испытать благословение, которое Господь приготовил для вас в Ханаане, тогда повинуйтесь Божьим заповедям». Итог. Того, что вы родились евреями, недостаточно для того, чтобы быть благословленными благами этой земли. Кроме этого, вы должны быть послушны завету, который вы только что согласились принять. Послушание было ключом ко всему, что ждало Израиль впереди. Следующие несколько стихов кажутся простыми, но есть несколько интересных идей, которые вы, возможно, оцените и которые усиливают их воздействие. В них сравниваются и противопоставляются земля Египта и земля Ханаана. И Моисей говорит, что Ханаан совсем не похож на Египет, потому что в Египте вам приходилось работать, чтобы получить воду для своих полей. А в Ханаане Бог будет поливать ваши поля за вас. Египет был относительно плоской землей, а Ханаан – холмистый с долинами. И Египет был похож на любую другую местность на земле, потому что он стал тем, что сделали из него его жители, а о Ханаане, как сказано в стихе 12, «Господь Бог твой печется». Позвольте мне поделиться с вами кое-чем, что может быть немного трудно понять. В стихе 10 говорится, что «земля египетская, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих». Этот довольно стандартный перевод называется динамическим переводом. И он, вероятно, хорош, потому что он описывает искусственную ирригационную систему, столь важную для сельского хозяйства Египта. Система каналов и водохранилищ была построена для орошения полей водой из Нила. По сути, это единственный существенный источник воды в Египте. Человеческие ноги использовались в нескольких различных операциях, чтобы заставить ирригационную систему работать. В некоторых случаях использовалось что-то вроде водяного колеса, которое обычно приводилось в действие человеком. Также использовался шадув, который, по сути, представлял собой ведро на веревке, один конец которой был привязан к рычагу. Человек опускал ведро в резервуар с водой, а затем с помощью рычага поднимал наполненное ведро и сбрасывал его в оросительный канал. В Египте нужно было проделать много работы, потому что, по оценкам, в течение примерно 100-дневного вегетационного периода в Египте требовалось 1000 тонн воды на акр, чтобы обеспечить надлежащий урожай. Система, разработанная Египтом, была удивительной. Они использовали десятки тысяч шадув и сотни водяных колес, а также несколько других хитроумных методов для подачи воды в эти каналы и на поля. Не путайте этот процесс с естественным разливом Нила во время сезона наводнений, который не столько поливал землю, сколько обеспечивал поступление ила богатого необходимыми питательные вещества для удобрения полей перед их посевом. Также поймите, что Египет был по большей части пустыней, осадков практически не выпадало. Воды Нила поступали из глубины другого района Африки, вверх по течению, в результате таяния снежных горных покровов. Египет просто извлекал выгоду из течения реки. Итак, на фоне всего этого Легко представить, как гордился Египет тем, что создал такую сложную ирригационную инфраструктуру, и насколько зависимыми чувствовали они себя от своих собственных усилий по выращиванию сельскохозяйственных культур. В Ханаане эта ситуация была обратной. В Ханаане, говорит Господь, им не понадобятся ирригационные системы, приводимые в действие человеком. Вместо этого он обрушит дождь с неба на их посевы. И для этого все, что им нужно было делать, это ждать, быть послушными ему и твердо удерживать свои сердца, свои умы на его воле. Дождей будет достаточно, чтобы обеспечить людей зерном, виноградом с виноградных лоз, фруктами с деревьев и травой для стад. И им не придется тяжело работать, чтобы получить все это. Однако, предупреждает Моисей, не поддавайтесь своим собственным человеческим наклонностям, восхваляя за дожди, хороший урожай и легкость, с которой они случаются, одного из ханаанских богов. И, конечно, это именно то, что в конечном итоге сделали израильтяне. Но соблазн направить их благодарность по ложному пути был велик, потому что они собирались жить среди людей, которые давным-давно расчистили землю, внесли удобрения и построили каменные изгороди, чтобы загонять животных и не подпускать их к посевам. Трудной задачей было не приносить жертвы богам этих народов, даже просто пытаться быть терпимыми, чтобы сохранить мир. И Бог говорит, что если вы поддадитесь этому злу, то он прекратит дождь, и земля станет твердой, и Израиль будет страдать и, возможно, не выживет. Поэтому советует Моисей в стихах 18-21. Используйте несколько установленных Богом визуальных напоминаний, чтобы оставаться верным Иегове. И среди этих напоминаний тфилин, мезуза, присутствие священства и скинии, а также постоянное обучение детей Божьим законам. И если Израиль сделает это, то они будут владеть этой землей вечно. Первым шагом Израиля ко владению землей было освобождение Ханаана от его нынешних жителей. И Господь говорит, что если Израиль продемонстрирует любовь к Богу в форме послушания, тогда сам Господь изгонит этих хананеев и позволит Израилю добиться успеха. Поэтому победа над Ханааном полностью зависит от того, выполнит ли Израиль условия Моисеева завета. Содержащиеся в нем условия, это то, что мы обычно называем законом. Объем земельных владений, которые получит Израиль, описан в стихе 24, но только во времена царя Давида Израиль обладал чем-то близким по количеству территорий. По сути, это небесный идеал площади земли, отведенной для владения Израиля, но поскольку сделка была условной, а евреи начали нарушать условия завета почти сразу после пересечения реки Иордан, наказание проклятия заключалось в том, что Бог не изгнал все народы, которые оккупировали Ханаан, и поэтому Израиль так и не получил всего, что было им отведено. Итак, прежде чем мы перейдем к главе 12, в которой начинается перечисление отдельных законов и правил и толкование их значения, в стихе 26 и в конце этой текущей главы говорится о моменте принятия решения Израилем. Принятие завета было предрешено под проклятием и благословением. Здесь подразумевается то, что завет, который они приняли, содержит и то, и другое. И поэтому Израиль должен решить соблюдать то, на что они согласились, или испытать Божью суровость. И первое, что Бог повелевает Израилю делать, это не поклоняться богам хананеев. Однако в стихах 29-30 обсуждается иная повестка дня. Она заключается в том, что как только они войдут в землю во главе с Иисусом Навином, они должны провести церемонию, подтверждающую завет Моисея, на который они согласились примерно через год после выхода из Египта. В 27 главе книги Второзакония эта тема рассматривается более подробно. И в книге Иисуса Навина 8.35 мы находим, что церемония подтверждения действительно происходит. Почему было необходимо это обновление или подтверждение? Интересно, что это будет уже третий раз, когда будет ратифицирован завет Моисея. Первый раз это было на горе Синай, второй, в последних двух главах, которые мы только что рассмотрели, в земле Моав. А третий раз будет после того, как Израиль войдет в землю обетованную. По крайней мере, одна теория об этой серии подтверждений заключается в том, что это было обычным для большинства пактов и договоров той эпохи. Когда лидер, с которым был заключен договор, умирал, тогда новый лидер должен был повторно подтвердить соглашение, и это делалось с помощью церемонии. Подтверждение. Моисей умер после второго соглашения о подтверждении завета, и поэтому Иисус Навин в качестве нового лидера Израиля должен был провести церемонию третьего подтверждения, по крайней мере, в глазах ближневосточных людей той эпохи. Но, опять же, в глазах людей это также, вероятно, было связано с составлением духовной власти на одной территории и вхождением в духовную сферу влияния другой. То есть, когда Израиль покинул гору Синай, место обитания Иеговы, и вошел в Моав, где, как считалось, правил другой бог, нужно было подтвердить договор с духовной властью над этой землей. Вспомните, мы уже неоднократно обсуждали, что древние считали, что различные боги контролируют различные участки земли. И поскольку клятва была основной необходимостью всех договоров, а клятва по определению означала призыв имени Бога, призывали имя Бога, который отвечал за территорию, на которой был заключен договор. Если бы это было в Египте, то был бы призван египетский бог, а в Моаве обязательно пришлось бы призвать другого бога. Подтверждение завета Моисея в земле Моав закрепляло власть Иеговы над этой территорией. Когда в Ханаане еще раз подтверждался завет, власть Иеговы распространилась и на эту территорию. Интересно также, что было определено место, где в конечном итоге должна была состояться эта церемония подтверждения завета. Гора Горизим и гора Гевал. Дорога на Сихем проходит между Горизимом с южной стороны и Гевалом на севере. Интересно то, что на горе Горизим должны были быть провозглашены благословения Торы, а на горе Гевал проклятие Торы. Хотите верьте, хотите нет. Но в этом выборе есть логика и закономерность. Вспомните наше исследование духовного значения направления на восток. Также вспомните в нашем исследовании о том, как был организован лагерь Израиля, каким образом определенным группам были назначены постоянные места для лагеря в соответствии с четырьмя основными сторонами света. Восток всегда на первом месте. Итак, когда вы смотрите на восток, какое направление находится справа от вас? Юг. Если смотреть на восток, гора Горизим находилась справа на юге, поскольку правая сторона является более могущественной и царственной, то горе Горизим была дана привилегия прочтения с нее благословений завета. Если смотреть на восток, то слева север, а на севере была гора Гевал. Левое направление не обязательно является проклятым, оно просто не так хорошо или мощно, как правое. Поэтому проклятия закона были произнесены с горы Гевал, которая была с левой стороны, на севере. Кстати, эти две горы – то самое место, где был подтвержден завет Моисея, теперь находится на том месте, которое мир называет спорной территорией на так называемом западном берегу. На следующем уроке мы начнем изучение 12 главы книги Второзакония.